Признаюсь, что в моем труде много неполного, но тем не менее, сделав все, что я мог, я отдаю это вам. Зная, насколько серьезно содержание книги, я просил Бога со страхом и трепетом провести меня через этот труд до конца. То, что я написал, я передал совести детей Божьих и предоставил им взвешивать сказанное мною. Я понимаю, что книга, которая намерена вскрывать проделки врага, неизменно вызовет враждебность сил тьмы и противление многих. Я не писал с целью заслужить одобрение у людей, и потому такого рода оппозицию не принимаю в расчет. Я сознаю также, что читая мою книгу и получая от нее пользу, дети Божьи могут подумать обо мне больше должного. Позвольте мне честно признаться, что я только человек, и притом слабейший из людей. Наставления на этих страницах открывают переживания моих слабостей. Сегодня книга в руках читателей. Это полностью Божья милость. Если у вас хватит смелости и усердия прочитать первую часть и затем перейти к другим, может быть, Бог благословит вас своей истиной. Если вы уже прочитали весь этот труд, прошу вас перечитать его во второй раз после некоторого промежутка времени. Возлюбленные, обратим наши сердца еще раз к нашему Небесному Отцу, бросимся Ему на грудь с нашей верой и примем от Него Его жизнь. Признаемся заново, что мы бедны, а Он богат, что у нас нет ничего, а у Него все. Без дарованной им благодати мы только беспомощные грешники. Поблагодарим Его из глубины признательных сердец, ибо Господь Иисус подал нам свою благодать. Отче Святой, все, что Ты верил мне, находится сейчас в этой книге. Если, по-твоему, все это хорошо, благослови этот труд. Сохрани в эти последние дни детей Твоих от растленного тела и злых духов. Отче, сам созижди тело Твоего Сына Церковь. Порази врага Твоего Сына, дьявола, и ускорь пришествие Царства Твоего Сына. Отче Боже мой, к Тебе поднимаю взор, отдаюсь Тебе, желаю Тебя. Вотчман Ни, Шанхай, 25 июня 1928 года. Часть первая. Глава первая. Дух, душа и тело. Обыкновенно принято считать, что человек двоичен по своему строению, то есть состоит из души и тела. Согласно с этим понятием, душа – это невидимая, внутренняя духовная часть, между тем, как тело – его внешняя, видимая часть. Хотя в этом есть доля правды, понятие это неправильно. Оно исходит от павшего человека, а не от Бога. Вне Божьего откровения ни одно понятие не заслуживает доверия. То, что тело – внешняя оболочка человека, безусловно, верно, но Библия никогда не говорит о душе и духе, как об одном и том же. Они не только носят разные названия, но и сама их сущность разнится одна от другой. Слово Божье не делит человека на две части – душа и тело. Оно говорит о человеке как о существе троичном – дух, душа и тело. В первом послании к Фессалоникийцам 5:23 мы читаем: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Этот стих определенно говорит о разделении человека на три части. Апостол Павел говорит здесь о полном освящении верующего: «Да освятит вас во всей полноте». Каким же образом, по мнению апостола, происходит это освящение? Посредством сохранения в целости духа, души и тела. Из этого ясно видно, что полная личность состоит из трех частей. Этот же стих указывает на различие между духом и душой, иначе апостол сказал бы просто: «Ваша душа». И если Бог отличает душу человека от его духа, мы заключаем, что человек не двоичен, а троичен и состоит из духа, души и тела. Важно ли отличать дух от души? Крайне важно, потому что это оказывает колоссальное влияние на духовную жизнь верующего. Как может верующий понять, что такое духовная жизнь, если он не знает объемов духовной сферы? Без этого знания как может он расти духовно? Не различать души от духа значит наносить смертоносный удар духовной зрелости. Верующие часто принимают душевность за духовность, и потому остаются в плоском состоянии и не ищут того, что действительно духовно. Как избежим мы урона, если не разделяем то, что разделяет Бог? Духовное познание весьма важно для духовной жизни, но нужно к этому прибавить, что настолько же, если не больше, для верующего важно быть смиренным и готовым принять наставление Святого Духа. Если он сделает это, то Дух Святой научит его различать между духом и душой, хотя особенных знаний в отношении этой истины у него еще не будет. С одной стороны, самым неосведомленным в этом вопросе верующий, не имеющий ни малейшего понятия о разделении души и духа, может переживать это разделение в своей жизни. А с другой стороны, самый просвещенный верующий, прекрасно знающий истину о разделении души и духа, может не испытывать ее на деле. Много лучше для того, у кого и знание, и опыт. Большинство же не обладает этим опытом. Поэтому хорошо сначала научить таковых различать функции души и духа, а потом поощрить их искать то, что духовно. Другие места Писания тоже делают различия между душой и духом. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Евреям 4.12. Автор этого стиха делит нетелесную часть человека на дух и душу. А телесное здесь говорится как о составах, суставных частях и мозгах, органах движения и чувствительности. Когда священник разрезает мечом жертву на части, ничто внутри ее не может укрыться от его глаз. Даже суставы и мозги отделяются одни от других. Подобно этому Иисус Христос применяет Слово Божье к Его народу для полного тщательного разделения, проникая даже до разделения духовного, душевного и физического. И из этого вытекает заключение, что если дух и душа разделимы, значит, они различны и по природе. Таким образом, весьма очевидно здесь, что человек состоит из трех частей. Сотворение человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2.7. Когда Бог сперва сотворил человека, Он сформировал его из праха земного, а потом вдохнул в лицо его дыхание жизни. Как только это дыхание жизни, которое стало духом человека, вошло в человеческое тело, появилась душа. Следовательно, душа – это сочетание тела и духа человека. Поэтому Священное Писание называет человека душою живою. Дыхание жизни стало духом, то есть принципом жизни в нем, его сутью. Господь Иисус говорит: «Дух животворит, плоть не пользует немало». Иоанна 6:63. Дыхание жизни приходит от Господа творения. Однако не следует смешивать дух человека со Святым Духом Бога. Дух Святой отличается от нашего человеческого духа. Римлянам 8:16 демонстрирует эту разницу, говоря: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». В оригинале слово «жизнь» во фразе «дыхание жизни» есть еврейское слово «хаи» во множественном числе. Может быть, что это относится к тому факту, что Бог произвел двойную жизнь, душевную и духовную. Когда дыхание жизни вошло в человека, оно сделалось в нем духом. Но когда дух начал взаимодействовать с телом, появилась душа. Так объясняется источник нашей духовной и душевной жизни. Нам нужно, однако, признать, что этот дух не есть жизнь самого Бога, потому что со слов Иова видим, что дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Иова 33:4. Это не есть вторжение безначальной, несотворенной жизни Бога в тело человека. И это не есть также и та новая жизнь, которую мы получаем при возрождении. При возрождении мы принимаем божественную жизнь, символизируемую деревом жизни. Но наш человеческий дух, хотя и вечно существующий, вечной жизни не имеет. «И создал Господь Бог человека из праха земного», относится к телу человека. «Вдунул в лицо его дыхание жизни», относится к духу человека, исшедшему от Бога. И стал человек душою живою, относится к душе человека, когда тело было оживлено духом и произвело существование живого и сознающим себя человека. Полный законченный человек – троица и состоит из духа, души и тела. Согласно Бытие 2.7, человек был сотворен только из двух независимых элементов – телесного и духовного. Но когда Бог вдохнул духа в созданное из земли изваяние, появилась душа. Дух человеческий, прикоснувшись мертвого тела, произвел душу. Тело без духа было мертвым, но духом человек был сделан живым. Оживленный таким образом орган был назван душой. И стал человек душою живою, выражает не просто факт, что сочетание духа и тела произвело душу, но подразумевает также, что дух и тело совершенно слились в душе. Иными словами, душа и тело были соединены духом, и дух и тело слились с душой. Адам в своем безгрешном состоянии не знал ничего о той непрерывной борьбе духа с плотью, которая для нас является ежедневной. В нем было совершенное слияние этих трех природ в одно целое, и душа, как объединяющий посредник, сделалась причиной его индивидуальности, его существования как особого существа. Это цитата из книги «Самый ранний век Земли» Пембера. Человек был назван душой живой, потому что в нем встретились дух и тело, и через нее проявилась индивидуальность. Может быть, можно произвести не совсем совершенный пример. Бросьте немного краски в стакан воды. Вода и краска сольются в новое вещество, которое назовется чернилами. Подобным образом два независимых элемента, дух и тело, сливаясь, произвели живую душу. Аналогия неудачна, потому что душа, произведенная слиянием духа и тела, становится независимым и нерастворимым элементом, так же, как дух и тело. Бог обращается с душой как с чем-то уникальным. Подобно тому, как ангелы были сотворены духами, человек был сотворен главным образом душою живою. Человек не только имел тело, и притом тело с дыханием жизни, но он также стал душою живою. Потому мы так часто встречаем позже в Священном Писании, что Бог называет людей душами. Потому что от души зависит, что будет представлять собой человек. Его душа представляет его и проявляет его индивидуальность. Это орган свободной воли человека, орган, в котором дух и тело совершенно сливаются. Если душа человека захочет послушать Бога, она позволит духу управлять человеком, как повелевает Бог. Душа, если захочет, может также подавлять дух и давать чему-то другому управлять человеком. Троица в человеке – дух, душа и тело. Это можно сравнить также с электрической лампочкой. Внутри лампочки, которая, скажем, представляет всего человека в целом, есть электрический ток, свет и проволока. Дух – это ток, душа – свет, а тело – проволока. Ток является причиной света, в то время как свет является следствием тока. Проволока – это материальное вещество, которое ведет ток и также проявляет свет. Соединение духа и тело производит душу, которой нет ни у кого, кроме человека. Подобно тому, как электричество, пройдя по проволоке, производит свет. Так дух влияет на душу, а она в свой черед проявляет себя через тело. Однако нам нужно хорошо помнить, что хотя в этой жизни душа служит у нас местом встречи элементов, в жизни после воскресения, в нашем новом состоянии, дух будет управляющей силой. Потому и Слово Божье говорит: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное» 1 Коринфянам 15:44. Но тут есть еще один жизненно важный пункт. Мы, которые соединились с воскресшим Господом, можем уже сейчас жить под управлением Духа. Ведь мы соединились не с первым Адамом, сотворенным душой и живою, а со вторым Адамом, который есть Дух Животворящий. 45 стих. Соответственные функции Духа, души и тела. Посредством тела человек соприкасается с окружающим материальным миром. Поэтому эту его часть можно назвать миросознанием. Душа заключает в себе разум, помогающий нам в настоящем состоянии существования, и эмоции, которые вызываются нашими познавательными чувствами. Потому что душа принадлежит нашему «я», и через нее мы проявляем себя, свою личность. Эту часть можно назвать самосознанием человека. Дух – это та часть, посредством которой мы общаемся с Богом, и с помощью которой мы только способны познавать Его и поклоняться Ему. Потому что Дух говорит о нашем отношении к Богу. Его можно назвать элементом богосознания. Бог живет в Духе. Я живет в душе, а познавательные чувства живут в теле. Как мы уже сказали ранее, душа есть место встречи тела и духа, где они сливаются. Духом человек общается с духовным миром и Духом Божьим, принимая и проявляя силу и жизнь духовной сферы. Посредством тела человек соприкасается с внешним чувственным миром, влияя на него и ощущая его влияние на себе. Душа стоит между этими двумя мирами и все же принадлежит им обоим. Она связана с духовным миром посредством духа, а с материальным – посредством тела. Она также обладает свободной волей и потому может выбирать между окружениями этих миров. Дух не может влиять на тело непосредственно. Ему нужен посредник, и этим посредником является душа, происходящая от соприкосновения духа с телом. Душа таким образом стоит между духом и телом, связывая их между собою. Дух может покорять тело посредством души, чтобы оно подчинялось Богу. Равное тело посредством души может склонять дух любить мир. Наиболее благородным из этих элементов является дух, потому что соединяется с Богом. Тело стоит ниже их всех, потому что соприкасается с материей. Душа, находясь между ними, соединяет их и присваивает себе их характер. Душа помогает духу и телу сообщаться и кооперировать между собою. Задание души – держать эти два других элемента в их надлежащем порядке, чтобы они не утратили правильного отношения друг к другу, а именно, чтобы низшее, то есть тело, было в подчинении у духа, и чтобы высший, то есть дух, мог управлять телом посредством души. Первостепенным фактором человека является определенно душа. Она берет от духа то, что он получил от Святого Духа, чтобы, усовершившись, передать это телу, и тогда тело тоже может принять участие в совершенстве Святого Духа и таким образом стать духовным телом. Дух – наиболее благородная часть человека и занимает обширную площадь его существа. Тело – это самая низкая часть и представляет собой внешнюю оболочку человека, а между духом и телом живет душа в роли посредника. Тело – это внешняя хижина души, а душа – это покрывало духа. Дух передает свою мысль дальше, душе, а душа побуждает тело подчиняться духу. В этом повелении значение души как посредника. До грехопадения человека дух управлял всем существом человека посредством души. Душа обладает величайшей силой, потому что дух и тело сливаются в ней, превращая ее в место личности и влияния человека. До того, как человек согрешил, душа была полностью под управлением духа. Ее силой, следовательно, была сила духа. Сам по себе дух не может влиять на тело, он делает это только посредством души. Это видно из слов Марии в Евангелии от Луки, 1 глава, 46-47. «Величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Здесь перемена времени показывает, что сперва дух принял радость от Бога, а потом, повлияв на душу, вызвал у нее выражение этой радости с помощью телесного органа. Цитата из Пембера «Самый ранний век Земли». Повторим, что душа есть место личности. Воля, интеллект и эмоции человека находятся в ней. Как дух служит для связи с духовным миром, а тело с естественным, так душа, находясь между ними, употребляет свою силу для распознания и решения, какому миру следует управлять, духовному или природному, материальному. Иногда душа тоже сама берет бразды правления в свои руки через рассудок человека, создавая мир понятий, который и управляет человеком. Для того, чтобы управлять мог дух, он должен получить на это разрешение души, иначе дух беспомощен в управлении души и тела. Решение же зависит от души, потому что в ней живет личность человека. Фактически душа является осью всего существа человека, потому что и воля принадлежит ей. Только в том случае, если душа пожелает сама смириться, дух сможет управлять всем человеком. Если же она бунтует против занятия такой позиции, дух бессилен управлять. Этим объясняется значение свободной воли в человеке. Человек не автомат, которым Бог управляет по своей воле, но он скорее обладает полной независимостью, властью решать и выбирать сам. У него есть орган проявления воли, и он может решать следовать Божьей воле или противостать ей, и вместо этого следовать воле сатаны. Желание Бога, чтобы дух, будучи самой благородной частью человеческого существа, управлял им полностью. Однако воля, решающая часть индивидуальности, принадлежит душе. А воля определяет, будет ли управлять дух, тело или она сама. Ввиду того, что душа обладает такой силой и является органом индивидуальности человека, Библия называет человека душою живою. Святой храм и человек. «Разве не знаете, — пишет апостол Павел, — что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 1 Коринфянам 3:16. Ему было дано откровение сравнить человека с храмом. Как Бог обитал когда-то в храме, так Дух Святой обитает сегодня в человеке. Сравнивая человека с храмом, мы можем видеть, как его три составных элемента различно проявляются в нем. Мы знаем, что храм делится на три части. Первая часть – это его внешний двор, видимый и посещаемый всеми. Все внешнее поклонение происходит здесь. Входя вовнутрь храма, мы оказываемся во святилище, куда входят только священники и где приносят елей, благовония и хлеб Богу. Они весьма близки к Богу, но не совсем близки, потому что находятся все еще с наружной стороны завесы и не могут быть в его непосредственном присутствии. Бог обитает в самой глубине, во святом святых, где яркий свет озаряет тьму и куда ни один человек не может входить. Хотя первосвященник входил туда однажды в год, тем не менее говорится, что до тех пор, пока завеса не будет разодрана, во святое святых не может входить ни один человек. Человек есть храм Божий и потому тоже состоит из трех частей. Тело – это его как бы внешний двор, видный всем. Здесь человек должен исполнять все заповеди Бога. Здесь Божий Сын служит заместителем человека и умирает за все человечество. Внутри находится душа человека, составляющая внутреннюю жизнь его, заключая в себе его эмоции, волю и разум. Таково святилище возрожденного человека, ибо его любовь, воля и мышление вполне просвещены, чтобы он мог служить Богу, как в древние времена служил священник. В самой глубине, за завесой, лежит святое святых, куда человеческий свет никогда не проникает и невооруженный глаз никогда не заглядывает. Это потаенное место Всевышнего, место обитания Бога. Человек не может проникнуть туда, если Бог не разорвет завесы. Это дух человека. Дух лежит за пределами самосознания человека и выше его чувствительности. Здесь человек соединяется и общается с Богом. Для святого святых не нужно света, потому что сам Бог обитает в нем. Во святилище есть свет от семисвечника. Внешний двор пользуется дневным светом. Все это прообразы и символы возрожденного человека. Его дух подобен святому святых, в котором обитает Бог и где все совершается по вере, без видения чувств и понимания со стороны верующего. Душа подобна святилищу, потому что она в достаточной мере просвещена многими рациональными мыслями и понятиями, множеством познания и понимания вещей в идейном материальном мире. Тело сравнивается со внешним двором, ясно видимым для всех. Действия тела видят все. Тот порядок, который установил и предоставил нам Бог, не вызывает недопониманий. Ваш дух и душа и тело. 1 Фессалоникийцам 5:23. Не говорится «душа», «дух» и «тело», и не говорится «тело», «душа» и «дух», а именно «дух», «душа» и «тело». Дух на первом месте, как часть первостепенной важности, и потому назван первым. Тело – самая низкая часть, и потому названо последним. Душа стоит посередине, и потому упоминается посередине. Увидав этот Божий порядок, мы можем больше оценить мудрость Библии, когда она сравнивает строение человека с храмом. Мы узнаем совершенную гармонию, которая существует между храмом и человеком в отношении как порядка, так и ценности. Служение в храме происходит согласно с откровением под управлением Святого Святых. Все, что происходит во святилище и во внешнем дворе, руководится присутствием Божьим во Святом Святых. Это самое священное место, на котором четыре угла храма сходятся и покоятся. Нам может показаться, что ничего не происходит во Святом Святых, потому что там стоит кромешная тьма. Вся деятельность ведется во святилище, и даже происходящее во внешнем дворе управляется священниками святилища. Но все, что делается во святилище, на самом деле направляется откровением в предельной тишине, в покое Святого Святых. Совсем нетрудно распознать во всем этом духовное применение. Душа, орган нашей личности, состоит из разума, воли и эмоций. Кажется, будто душа и властелин всех действий, потому что тело подчиняется ее диктовке. До грехопадения человека, однако, душа, несмотря на множество занятий, руководилась духом. И этого порядка добивается в человеке сам Бог. На первом месте дух, потом душа, а потом только тело.